«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии Анастасия Аношко. И смотрите, наши сегодняшние гости чуть-чуть задерживаются, буквально ненадолго. И это, между прочим, будет, знаете кто? Вы, наверное, слушали внимательно анонсы и знаете, что это будет председатель Комитета государственных услуг города Москвы, Елена Шинкарук. Она вот уже скоро-скоро поднимется, но пока мы ее ждем, давайте я вам расскажу примерно, что это за Комитет государственных услуг города Москвы. Это то, что МФЦ, и это то, что pgu.mos.ru. Вот это вот они. Ну, понятно, мне вот тут уже пояснили, что, значит, ДТИ есть такой департамент информационных технологий, который там все это дело разрабатывает, и чтобы оно катилось и работало, это они делают. Но именно по услугам, какие услуги там есть представлены, это Комитет государственных услуг города Москвы решает, естественно, каждый раз в сотрудничестве с профильным каким-нибудь департаментом, там, образование или строительство, или еще чего бы то ни было. И еще я узнала, что у них, оказывается, есть Инстаграм. Они его сейчас только-только завели, и вы можете подписаться. Он сейчас пока выглядит, на мой вкус, немножечко скучновато, но я думаю, что мы сейчас им подскажем, как его развивать, этот Инстаграм, и они его раздуют. КГУ, нижнее подчеркивание, official, по-английски official. Официаль. Знаете, вы как, когда английский учили, вы проговаривали, значит, spell-check по-русски, типа лошадь, не horse, а horse, надо писать horse и так далее. КГУ, нижнее подчеркивание, official, это Комитет госуслуг Москвы, их Instagram, там 398 поста и 2776 последователей, фолловеров. А сам КГУ official 49 аккаунтов за ними следит. Я так думаю, что это какие-то, наверное, их родные души в правительстве Москвы. Ну да, Москомскорт, Мосводоканал. Вот. Ну и заодно можно посмотреть Минэк Раш и так далее. Они, видите, друг друга все поддерживают, эти инстаграмы. Послушайте, мы будем сегодня слушать, какие итоги 2019 года в этом направлении были достигнуты. Но и вы можете сейчас прямо уже начинать присылать ваши вопросы, ваши советы, ваши пожелания. Ну и рассказывать, а вот вы довольны ли вы там работой этого портала или МФЦ, или вы недовольны? И что происходит, когда вы недовольны? СМС +7 925 888 88 948, телеграм, говорит Москва-бот. Ну, прямой эфир сейчас, наверное, рановато пока, в конце будем принимать звонки, но все равно напомню номер, 495-й код, прямой московский, 7373948. Это наш прямой эфирный номер. Удивительное было то, я обнаружила в какой-то момент, когда я пошла интересоваться там, можем ли мы за там родственников в другом регионе, например, вносить квартплату или что-то такое делать, отключать там что-нибудь, откручивать какие-нибудь услуги, выяснилось, что хоть МФЦ существует везде, а вот порталы, например, у всех разные городов. И это было мне странно, и там совершенно другой порядок какой-то вот работы на сайте. То есть такого, как pgu.mos.ru, нет нигде. Вот, другими словами, к сожалению. Я должна сказать, что я-то думала, что это, честно говоря, по всей стране у всех такие вот какие-то порталы, вот они все одинаково устроены, ты идешь, и где бы ты ни был, ты себя там как дома, знаете, как люди в Макдональдс идут по всему миру, они в знакомую, они идут в Макдональдс, потому что они знают, что там они найдут, вроде как знакомую еду. Так и я думала, что сейчас знакомый интерфейс, и все, нет, ничего подобного. Приложение тоже по-разному выглядит. Приложение, кстати, тоже есть. И все это связано с госуслугами. Но госуслуги – это более такая объемная, величественная вещь. А местные, региональные приложения, они просто привязываются. 7373948. Уже кто-то звонит. А что? Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Что? Да, здравствуйте. Я хочу вот как раз по поводу программы.
Давайте. Какой?
Да, да, свой вопрос задать. Вы знаете, я очень много МФЦ приходится собирать документов. Я считаю, что это просто грабеж. Вот мы сейчас взяли просто справку о единственном жилье. Мы заплатили 650 рублей.
А где вы через МФЦ брали ее где? Это Росреестровская справка или чья?
Это Росреестровская справка, но я считаю, что это просто грабеж.
Хотите, хотите я вам подсказку сделаю? Вам сказали там, что если вы сделаете, запросите эту справку через сайт Росреестра, то вам она будет стоить существенно дешевле? Вообще почти ничего. Я вам сейчас расскажу. Смотрите, для того, чтобы получить справку от Росреестра о том, что вы собственник, ну, например, вы можете зайти на сайт Росреестра, внести там, стоит 400 рублей и 100 раз вы можете попросить. То есть 4 рубля стоит одна PDF-ка. Вам, правда, ее пришлют на почту, вам придется ее самому распечатать там у себя, у соседей или где-то еще.
А как же можно распечатать? Нужен синяя печать нужна. Как, что значит распечатать?
Синяя
печать, мне нужно.
Я вас поняла. Вам нужно прямо офлайновый вот этот вот документ. Ну, да, тут я как бы до конца вас не могу, но я просто знаю, что если эту же справку о собственности, например, там выписка из ЕГРН или как, вот все эти номер документа, что вы там собственник такой-то на текущий момент, вы просите в МФЦ, одна справка стоит 450 рублей, а тут вы 400 кладете на счет и 100 раз можете ее попросить. Но в любом случае...
Мне 100 раз не надо, это раз в жизни бы потребовалось.
Я поняла ваш вопрос, я его, кстати, себе запишу. Наша гостья уже сегодняшняя пришла сейчас, да, и мы чуть позже, а может быть и сразу зададим этот вопрос. Елена Вячеславовна Шинкарук, здравствуйте.
Доброе утро.
Председатель комитета государственных услуг города Москва. Я тут уже рассказала про Инстаграм, про ваш. Я его тут, кстати, с ним ознакомилась. У меня есть ряд рекомендаций, как его можно еще дальше развивать.
Отлично. Мы всегда открыты для предложений.
Чтобы было поинтереснее, да. Но это вообще замечательно. Особенно интересно смотреть, за кем вы следите. Вы в своем Инстаграм подписаны на другие ведомства. Это прям чудесный какой-то другой мир. Высшие миры. Смотрите, вот человек сейчас позвонил и задал вопрос. Она сделала, ей нужно было получить справку, она заказала через МФЦ, она ее получила, но справка одна стоила 650 рублей. И это, ну, считает человек, грабеж, почему так дорого? Вообще есть бесплатные, а есть платные какие-то, да, услуги в МФЦ. И отходя от нашей повестки и подведения итогов, сразу можете как-то пояснить, откуда берется цена?
Обычно справки, если они платные, то это, видимо, какие-то дополнительные услуги. Тариф, как правило, устанавливается конкретным ведомством, которое такие справки выдает.
То есть это
Я просто хотела как раз уточнить. Если это справка о недвижимости, то да, эту цену устанавливает Росреестр, поэтому по таким тарифам и работаем. В этом случае МФЦ только является окном выдачи этого документа, чтобы обеспечить некую шаговую доступность, чтобы людям не нужно было по конкретным адресам одному или двум в городе ездить, а иметь возможность в любом центре такую справку получить.
Да, так же, как и загранпаспорт. Вы, кстати, давно заглядывали в свой загранпаспорт? Вы посмотрите, там, может быть, срок годности уже давно истек, или вот-вот сейчас закончится. Перед Новым годом ты это обнаруживаешь.
Да, это очень полезно.
На 10 лет, когда ты сделал, ты, конечно, не помнишь, когда это было, и тоже идешь в МФЦ, и там платишь пошлины, но это
государственное, это
не МФЦ собирает деньги. А сам МФЦ, простите, а зачем счет существует? Это я так как бы...
МФЦ — это городская структура, которая создана городом, соответственно, за городской счет, за городской бюджет, да, функционирует. Это обычное бюджетное учреждение. Кстати, возвращаясь к паспортам, небольшой лайфхак, может быть, кто-то не знает, если вдруг кому-то срочно нужно уехать, и у ребенка, может быть, нет загранпаспорта.
Вот
МФЦ выдает, правда, 5-летние паспорта, но в отдельных случаях это вполне пригодно за один день, в день
обращения. Мне отказали, я вам потом расскажу.
Давай.
Мне прям сказали, нет, мы за деньги в коммерческой какой-то, я ездила куда-то в Химки, там его потом забирала.
Давайте
мне
посмотрим.
Сказали, что это просто невозможно. Если ни смерти, ни болезнь родственников, то нет, все, до свидания.
Может быть, это было какое-то время назад, потому
что... Нет, это было буквально месяц назад.
Да, давайте проверим, потому что так точно быть не должно.
Да, но это, опять же, это были паспортисты, это МФЦшники, которые меня любезно говорили, вот там кабинет, вам там ответят. Это как бы не совсем ваша зона.
Да, я просто расскажу, МФЦ оказывает достаточно много услуг, но есть услуги, для которых МФЦ является только площадкой, которую они предоставляют для других ведомств, чтобы оказывать свои услуги.
А как вы можете повлиять на решение паспортного стола выдавать или не выдавать?
Да, в частности, паспорта, загранпаспорта, есть специальный кабинет, в котором сидят представители других структур и занимаются оформлением паспортов. МФЦ только площадка для обеспечения доступности.
Вот, внезапная месть вдруг открылась возможность. Нет, я проверю, действительно, это было очень нервное все. Расскажите, а вообще в 2019 году я лично воспользовалась получением анализов на почту. Это супер вещь. То есть все. Анализы детей, анализы мои, все мамы мои. Я просто пишу, что вот вношу ОМС и говорю, вот от этого человека я хочу получать анализы. Это да. Что еще нового было запущено?
Ну, конечно, самое яркое событие для нас и для москвичей, как вы правильно сказали, были анализы в электронном виде, возможность подписаться, получать. Ну, это действительно прорыв, потому что для городских поликлиник такого сервиса не было никогда. И среди российских регионов Москва единственный регион, который для государственных поликлиник такую функцию реализовала.
Это дорого было? Простите сразу, потому что зависть сразу у людей. Ведь многие приезжие, у них в регионе этого нет. Когда это появится? Это дорого или это реализуемо вполне?
Это вполне реализуемо. Для этого нужны просто кадровые ресурсы, которые опишут процесс, каким образом обеспечить автоматизацию этой рассылки. И некие затраты, конечно же, на IT, которые требуют в первую очередь создания базы данных, куда результаты анализов погружаются, и которые потом в автоматическом режиме рассылают по тем адресам, которые есть. Конечно, это основные затраты. Я здесь не смогу комментировать, потому что у нас есть отдельная структура, которая автоматизацией занимается. Это вот вопрос к Департаменту информационных технологий. Но я думаю, что это не такие большие расходы, которые вообще заставляют задуматься о том, а нужно ли это делать, потому что это очень удобно. И это очень полезно.
И врачи, я только не очень поняла, врачи тоже имеют теперь возможность, конечно, благодаря именно этой схеме, в том числе, видеть эти анализы.
В том числе этой. У каждого врача есть рабочее место автоматизированное, в котором они видят карту пациента, в которой в том числе поступают результаты этих анализов.
Скажите сразу тоже вопрос заодно. Раз у вас это сейчас запущено, и, понятно, наверное, будет еще докручиваться, вы можете экспортировать в другие регионы эту схему? Ну, то есть вы же как бы приобретаете новый опыт новейший.
Да, конечно.
Делитесь ли вы?
Мы достаточно часто встречаемся с регионами и, ну, в большей степени, конечно, рассказываем о своей практике и опыте, потому что Москва достаточно далеко ушла даже по сравнению с российским регионом, не говоря уже, ну, я на самом деле могу сказать, что и относительно мировых практик мы достаточно далеко ушли, и мы всегда делимся опытом. Не всегда есть возможность поделиться технологиями под ключ, потому что у нас любая автоматизация процесса завязана на интеграцию различных информационных систем. В первую очередь, это система вот портала госуслуг, МОСРУ, да, где контактное окно человека с автоматизацией, где он заполняет заявление. Но потом, после того, как заявление заполнено на МОСРУ, оно уходит в ведомственную систему конкретного органа власти, который вот эту услугу оказывает.
У меня сразу вопрос возникает. Ведь органы у нас похожи, они хоть, я понимаю, они иногда по-разному работают де-факто. Но вообще говоря, если бы их привели везде к единому виду, было бы проще. А ты приезжаешь даже в Петербург или Екатеринбург, или кто где живет, а там другие совершенно приложения. Там хоть и госуслуги нас объединяют, там везде какая-то своя растет трава. Другая совершенно. Почему так?
Конечно. Ну, тут, если интересно, несколько теоретических, скажем, таких вводных по услугам. У нас есть государственные услуги федерального значения, которые по процедурам и правилам на территории всей страны оказываются одинаковы. Ну, например, загранпаспорта, прописка, ну, вот какие-то такие вещи, выдача прав, водительских, я имею в виду, и так далее. А есть региональные услуги, например, которые реализуются каждым регионом, и каждый регион сам принимает решение, каким образом он организует процесс, кто участники этого процесса, в какие сроки, с какими документами и так далее. Это вот как раз касается в первую очередь, ну так назову, бытовых услуг, да, оплаты жилищно-коммунального хозяйства, посещение медицинских учреждений, запись, прикрепление к поликлиникам и так далее. Все, что связано с образованием. И в каждом регионе есть свои нюансы и специфика организации вот этих услуг. И каждый регион, исходя из собственных возможностей и понимания приоритетов, ну, что-то автоматизируют по-другому, что-то по-своему оптимизируют и так далее. Например, нет ни в одном городе, я думаю, российском и такой развитой сети МФЦ, как в Москве. В Москве это 130 офисов, можно прийти в любой. Такого количества, ну, в других регионах нет.
Ну,
это
не надо
возможности
это
и спрос. Конечно, может быть, там и не нужно. И я к чему? К тому, что, учитывая, что у каждого региона, города, муниципалитета есть своя специфика. Кому-то нужно много МФЦ, кому-то не нужно. У кого-то большое население, и как Москва, да, и нам очень важно автоматизировать и делать процессы электронными, чтобы вот потоки людей по городу не бродили. А где-то незначительное население, и, может быть, нет ни такой острой необходимости обеспечивать запись к врачу через интернет. Ну, я к примеру, говорю.
Понятно,
то есть каждый выстраивает для себя приоритеты, а учитывая, что в каждом городе, регионе есть свои нюансы, сделать под кальку абсолютно одинаковые процессы, процессы сложно. Достаточно сложно.
Слишком
поэтому
разница.
Все, что мы можем, это делиться опытом, наверное, в каких-то случаях делиться и технологиями. Если, например, в каком-то регионе процесс вообще не автоматизирован или конкретной информационной базы нет, я думаю, что нет никаких сложностей поделиться вот какими-то ключами, да, или какими-то базовыми вещами по автоматизации. Вот, и мы достаточно регулярно с регионами встречаемся.
Понятно. Давайте я расскажу сейчас все-таки прям пару слов про анализы. Переспрашивает, кто-то не понял, как это работает, и что. Я вам сейчас расскажу, как пользователь. Заходите, если вы уже, у вас есть регистрация, это ключевое, на госуслугах, либо МОС.ру. Вы заходите туда, заходите в каталог услуг. Дальше, смотрите, волшебство. Вы идете в раздел «Каталог услуг», слева «Здоровье», выбираете «Здоровье», нажали, там «Диагностика и обследование», следующий шаг. Туда идете, запись на прием к врачу. Там можете выбрать прикрепление к взрослой поликлинике, прикрепление к детской. Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте. Туда жмете, вводите свою почту, выбираете, ну, получить услугу, там нажимаете кнопочку, как всегда, и вводите, и выбираете своего личного кабинета, чьи анализы вы хотите видеть. И все, и вводите имейл. И вам эти, правда, потом надо не пропустить их, я так понимаю.
Они автоматически потом приходят сразу после того, как они готовы. Да, главное регулярно почту проверять.
В спаме, тонет, все в спаме. Тут, да, тут еще один уже личный вопрос каждому, как организовать свою почту. Вы понимаете, да, то есть вам не нужно больше кровь вот эту идти там и ждать, спрашивать в окошечке четвертом, там, где стоят печати, готовы ли уже или не готовы, где лежат у врача уже в карте или там вот, где это все. Нет. Все, поняли? Я надеюсь, да. Каталог услуг, здоровье, и дальше сами там все довольно интуитивно. Когда в Щербинке откроется полноценный МФЦ? Спрашивает 770. Это Щербинка, это не Москва, не Московская
это,
область.
Это Щербинка, это Новая Москва.
Новая Москва. Ну, так
да.
И что там?
Там на территории Новой Москвы работает МФЦ, и он, наверное, с точки зрения транспортной доступности не всем жителям удобен. С этим работают. И мне кажется, с такой проблемой доступности этого МФЦ, может быть, не так много людей сталкивается, потому что у нас МФЦ организованы по принципу экстерриториального оказания услуг. Если вы живете в Новой Москве, не обязательно за услугами, ну, например, работаете где-то в центре Москвы, не обязательно ждать момента, когда вы можете рядом с домом сходить в МФЦ. Может быть, вам гораздо удобнее рядом с работой зайти. То есть неважно, в какой МФЦ городской вы придете.
Но вы вопрос был конкретно поставлен
когда там, я, к сожалению, не могу сейчас ответить на этот вопрос. Может быть, если контакты там кто-то
тут
оставит,
Телеграм,
я думаю,
у нас.
А, Телеграм, да,
ну,
у
вас. Ничего страшного. Смотрите, это вы... У вас есть, на самом деле, какое-то окно, через которое с вами можно по электронной почте общаться? Заходите на ПГУ МОС.ру, тут окошечко.
Да.
И задаете
там
вопрос.
Ну, или есть, например, соцсети у МФЦ самостоятельные, можно там задать такой вопрос. МФЦ как самостоятельная структура, они свои сети ведут и точно на него ответят.
Да.
Можно в комитет задать вопрос.
Настя, а это на госуслугах или на госуслугах Москвы? Владимир, это Москва.
МОС.ру.
МОС.ру. К сожалению, я в других регионах этого еще пока нет анализа получать
нет,
по почте. Ну, будем надеяться, что вы всех научите.
Коммерческие клиники, может быть, в других регионах такой сервис представляют, а я в городских, в государственных нет.
Коммерческие там, да, личный кабинет, все дела, это там у них это есть давно. Так, кроме анализов, что мы еще в 2019 году новое получили?
Ну, на мой взгляд, достаточно удобный сервис для школьников, родителей, выпускников даже, я в первую очередь сказала. Например, мы реализовали в том пакете электронных услуг, которые уже давно есть для выпускников, записаться на ЕГЭ, получить результаты ЕГЭ в электронном виде. Мы реализовали, по сути, уже полнопакетный сервис, теперь и апелляцию в случае несогласия с результатами экзаменов тоже можно подать в электронном виде. То есть вы видите результат, если у вас есть какие-то сомнения, можно подать апелляцию. Это было очень важно сделать, потому что, во-первых, автоматизированный процесс четко фиксирует все шаги и исключает какое-то двусмысленное толкование процессов, гарантирует, что вы вовремя подали заявление. Там очень короткий срок на подачу и рассмотрение заявления на апелляцию, до 2 дней. Раньше нужно было бежать в школу, подавать бумажные заявления, там, нет точного времени. Сейчас это все делается через портал. Но, с моей точки зрения, для прозрачности и удобства процедуры это был достаточно большой шаг вперед. И теперь мы точно можем сказать, что для выпускников у нас есть вот некий пакет, замкнутый цикл всех услуг, которые им нужны. Записаться на конкретный экзамен по ЕГЭ, потом подписаться на получение результатов, ну, потому что это достаточно нервный момент, да, вот в какой-то момент результаты ЕГЭ действительно размещаются в электронном виде, но никто не знает точный момент, когда это будет, и кто-то сидит нервно, нажимает кнопку обновления странички с результатами. Теперь вот такой нервотрепки можно избежать, просто подписаться, и как только размещены результаты, вам придет соответствующее уведомление. Собственно, можно и результаты теперь посмотреть в электронном виде, и в случае желания подать апелляцию в электронном виде, результаты тоже придут автоматизировано. Но уж если мы говорим про полный цикл, например, в городские колледжи, которые подведомственны департаменту образования или здравоохранения, документы на поступление тоже можно подать через МОСРУ. Это вот, наверное, интересно и полезно будет выпускникам 9 классов.
Сколько сейчас у вас всего услуг можно оформить через сайт и через МФЦ? МФЦ это все-таки офлайн, а сайт это онлайн.
Онлайн, да. Бывают услуги, которые можно и онлайн оформить, и офлайн. Есть услуги, которые только в электронном виде, есть услуги, которые только офлайн, в основном в МФЦ. В электронном виде сейчас доступно 380 разных услуг и сервисов разной сложности и содержания, начиная от проверки, от передачи показаний приборов учета, заканчивая вот такими полноценными сервисами получить анализ или получить выплату какую-то, связанную с рождением ребенка. При этом для физических лиц есть услуги для юридических лиц и для физических лиц.
Они это 380 тысяч того?
Это всего,
не тысяч, просто 380 услуг
онлайн. Сервиса. Это всего для физических лиц, это порядка 260 разных услуг и сервисов. И важно отметить, что больше 60% это все, что связано именно с социальной сферой: образования, здравоохранения, выплаты, льготы и так далее.
Что в онлайн полностью ушло?
В онлайн полностью ушли почти все выплаты, связанные с рождением ребенка. Абсолютно.
Ты молод, ты родил, ты через
конечно,
онлайн оформляешь.
Конечно, это удобно, и нет смысла ходить с документами. Абсолютно онлайн, и нет офлайновой альтернативы для записи ребенка в детский сад или в первый класс.
Это все онлайн.
Да, мы когда принимаем решение, в каком формате услуга отказывается, в том числе и оцениваем аудиторию, для которой эта услуга предусмотрена.
Да.
Если это полностью подготовленная интернет-аудитория, нет смысла держать специальных сотрудников, которые в какой-то момент готовы принять бумажное заявление. Лучше эти ресурсы направить на что-то другое. Вот, поэтому сервисы для родителей у нас все исключительно в электронном виде. Что-то дублировано. Мы понимаем, что иногда могут возникать сложности с подачей электронного заявления, может быть, временным отсутствием компьютера. Электронное заявление всегда можно подать в любом центре МФЦ. Там есть центр общественного доступа с компьютером, и если вдруг какие-то сложности...
Да-да, где люди не разлогиниваются, мы слышали эту новость, да-да.
Нет, проблема решена, вот.
А как вы решаете? Вы их заставляете логаут делать?
Ну, сотрудники там в любом центре находятся консультанты, и если они видят, что человек вот заканчивает свою работу, они напоминают, что необходимо
сделать. Да, кто там сканировал паспорта оставлял прям на десктопе и так далее.
Согласитесь, это в том числе и ответственность самих людей, которые оставляют эти
сведения. Абсолютно только их ответственность, конечно. Да. Еще вопрос у меня. Да, я, кстати, это у нас был этот квест, мы бесплатное многодетное питание в школе было очень неочевидно, куда нужно идти, чтобы его... Вот я так ждала, я думала, я сейчас зайду, и там кнопка, хотя бы в конце августа, начале сентября повесить ее отдельно, бесплатное там питание многодетным. Но... Ладно, мы как-то продрались там общим родительским чатом.
Я согласна, чатом. Иногда каталог совершенно непредсказуемо работает, я сама периодически сталкиваюсь, я вот тоже как многодетный родитель хотела оформить выплату пока в каталоге. Я понимаю, что
спрашивали
она...
в чате, как это делать.
Я понимаю, что она должна быть, но она оказалась не в социальных выплатах, а в разделе для многодетных семей. Я понимаю, что мы все время работаем над каталогом, чтобы
вы понимали. А вы указать ты можете что? А сделайте-ка нам такую кнопочку.
Это мы совместно делаем, но просто как раз, когда я сказала, что есть 380 услуг и сервисов, не совсем понятно, что это все равно будет многоуровневый каталог. И ДИТ все время, Департамент информационных технологий, достаточно регулярно работает над тем, чтобы какую-то обратную связь иметь, как структурировать эти услуги. Если мы все 380 общим списком повесим,
это будет неудобно. Нет, я говорю, что можно привязка к сезону, к каким-то потребностям
конечно,
локальным.
Конечно, обычно это происходит, что если наступает сезон...
Или он видит же меня в личном кабинете. Он же знает, сколько у меня человек вписано в мой личный кабинет. Он может мне... предлагать.
Вот мы над этим как раз работаем, чтобы
быстрые окна.
Предлагать то, что, на что вы имеете право, но это тоже требует определенного времени, автоматизации процессов, мы над этим работаем.
Это очень хорошо. Смотрите, у нас сейчас новости середины часа. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. Мы продолжим после новостей. Пишите все ваши вопросы, успейте задать. У вас есть такая возможность после новостей.
«Хороший вопрос».
10:36. Елена Шинкарук, председатель комитета государственных услуг города Москва, у нас сегодня в студии. И мы говорим про госуслуги, которые города Москва. То есть, если говорить про сайт, это pgu.mos.ru.
Или Мос.ру, да. Был раньше, он интегрирован в Мос.ру, поэтому теперь можно просто через Мос.ру зайти.
А, вот. Ну, вот, да, можно так. И МФЦ. Это вот ваша, как бы, ваша зона ответственности, на самом деле. Наполнение. Мы только что узнали, что всего 380 услуг сейчас можно онлайн, да, оформить, и есть те, которые ушли полностью в онлайн, это всякая запись там детей, все, что связано с выплатами, появлением, короче, со жизнью семей, которые да. только что начинают жить. Вот. А значит, что у нас еще с вами? Вот когда вы, у вас же есть какой-то план, это же развивающийся, то есть невозможна ситуация, когда вы все, все услуги включили, все работает, поехали, все встали. Нет,
остановиться невозможно.
Как вы понимаете, какую следующую услугу вводить?
Последние года два, наверное, это больше креатив и опыт свой, своих близких и друзей, которые понимают, что есть какие-то процессы, которые вот в современном мире уже невозможно производить в бумажном виде, и непонятно, почему это происходит. А до этого был стандартный перечень государственных услуг, которые из законодательства вытекает, ну, вот все, что связано, опять же, с выплатами, записью детей в детские сады и так далее. План формировался следующим образом. В первую очередь мы оценивали востребованность услуги, потому что есть услуги, которые нужны практически каждому, а есть услуги, которые возникают редко или раз в жизни. Угу. Понятно, что в приоритет попадают услуги, у которых высокая востребованность, потому что соотношение затрат на реализацию процесса в электронном виде и потенциального потребителя, и он существенный. Понятно, поэтому электронный дневник стал электронным.
Я слышала, что парам, которые прожили вместе 50 лет, полагается выплата в Москве. Да, и да. Я так это, мне вот это порадовало, но кто об этом знает? Из тех, кто даже подходит к концу 49-го года совместной жизни, как вы об этом информацию доносите? Вот для этих единичных, например, ну, это, может, не ваше, это они, вообще-то, их задача узнать об этом, прийти
да,
и выписать.
Да, есть услуги, о которых мы стараемся максимально широко рассказать, и мы понимаем, что это полезно, и у нас есть каналы информирования об этом. Ну, например, и опять, извините, категория, но это хороший пример, понятный. Дети идут в первый класс, заявление подано в электронном виде, либо дети автоматически переведены, но они есть в городских структурах. Детям, которые идут в школу, положена социальная карта, которая москвича, которая да. в том числе дает льготы на проезд. Поэтому за некоторое время до начала учебного года все родители получают информационные письма о том, что не забудьте оформить ребенку социальную карту москвича. То есть в тех случаях, когда у нас есть угу. контакты, в первую очередь автоматизированные, мы максимально стараемся уведомить потенциальных получателей об этих услугах. Со старшим поколением сложнее. Но, мне кажется, там больше работает то, чего нам не хватает, сарафанное радио. Они так или иначе все друг другу об этом рассказывают. Вот, и я не думаю, что есть большой процент тех, кто не знает об этом, имея возможность получить такую выплату.
Вот вопрос присылает Вадим Такси через Телеграм. Я напомню, говорит МСК-бот, можете присылать. И СМС плюс 7-925-888-94-8. Если услуга перестает, вы видите, что она не востребована, ее никто не пользуется, что вы делаете?
Ну, очевидно, есть два пути, либо ее закрыть, либо не закрывать, ей просто не будет, никто не будет пользоваться, но, как правило, таких услуг, ну, на моей практике и памяти таких услуг нет, потому что, как я сказала, первое, что движет нас угу. к автоматизации процесса, это оценка потенциальной востребованности. Угу. Люди не перестанут прикрепляться к поликлиникам или записываться к врачу, не перестанут смотреть электронные дневники детей и так далее. Вот мне даже очень сложно представить, что какая-то услуга вот в какой-то момент себя исчерпает, но разве что законодательство будет запрещено производить какую-то операцию. Конечно, в этом случае мы услугу закроем.
А жалобы наверняка приходят, наверняка. И что вы с ними делаете, кто их рассматривает? И бывают ли действительно Ну, как, выделяете ли вы какой-то основной массив жалоб, какого они типа, и что вы с этим делаете?
Да, ну, есть два канала поступления жалоб, они в первую очередь зависят от формы подачи заявлений, да, если заявление вдруг было подано или в МФЦ, или в конкретного органа власти, а не онлайн, то, скорее всего, жалоба туда письменная придет. Есть процедура рассмотрения, письменный ответ, вопрос рассмотрения и обратный ответ тоже официальным письмом. Для электронных заявлений есть возможность не оформлять это официально в какую-то переписку, да, есть служба технической поддержки на портале, на которую можно задать вопросы. Совершенно очевидно, что все-таки автоматизация, она так или иначе иногда может быть сопряжена с какими-то техническими сложностями. Не получилось подать заявление, там, может быть, интернет не работал или в каких-то случаях. То есть технические вопросы поступают, mm-hmm. да, в службу технической поддержки на МОСРУ, но в том числе и содержательные. Почему мне отказали в конкретной выплате, да, или почему у меня не приняли какой-то документ для рассмотрения. В этом случае служба технической поддержки переправляет обращение в орган власти, который услугу отказывал, и этот орган власти уже отвечает человеку, что произошло. А служба технической поддержки, я вот сейчас боюсь соврать, но, по-моему, в течение 2 дней либо отвечает, либо информирует о том, что перенаправлен ответ куда-то. Организация службы технической поддержки – это компетенция команды, которая в МОСРУ обеспечивает технический департамент информационных технологий. Но вот процедура достаточно простая и быстрая.
Скажите мне, вот эти улыбочки, которые там лежат перед окошками, я как-то давно, когда они только появились, пыталась что-то там нажимать, с детьми особенно, когда они там хотели. И эти люди за окнами мне говорят: да, это все ерунда, можете там нажимать, можете не нажимать. Действительно, это работает, эта система оценки?
Конечно, работает.
И что, премия человеку, которому у вас больше?
Ну, во-первых, я сталкивалась с тем, что как раз просят нажать. Вот. Во-вторых, это важно даже, может быть, не конкретному сотруднику или конкретному руководителю МФЦ, а в целом картина по городу важна руководителю всех МФЦ или комитету, или там более вышестоящему руководству, чтобы понимать степень удовлетворенности приемом в МФЦ. Если мы видим, что есть какие-то отклонения, вдруг было все хорошо и вдруг пошло плохо.
То есть оно работает?
Да, конечно. Да, конечно.
Всё, мы будем жать.
Поскольку это уже достаточно отработано процесс, нет необходимости жестко это контролировать на каком-то высоком уровне, но на уровне МФЦ я точно знаю, есть регулярный анализ того, на каком уровне находится удовлетворенность посетителей, если есть какие-то...
А есть лидеры по зеленым улыбочкам?
Однозначно абсолютные? Есть, я не готова сейчас назвать, но однозначно есть.
Но вы как-то выделяете, или у вас там принцип равноправия, все должны работать?
Нет,
хорошо.
Система работы в МФЦ вообще таким образом организована, что очень развита система мотивации людей, которые там работают, к тому, чтобы...
Какой лифт социальный? Если я пришла работать, устроилась в МФЦ, допустим, на стойку, ну, допустим, самую первую там вот эту вот в прихожую, они там, кстати, меняются, я заметила, куда можно дорасти? Но это как бы это отдельная такая своя вот история.
Это свой мир, да. Услуги. Это такой свой хороший мир. Это большая, очень большая, но сплоченная команда вот с общей миссией того, что они должны быть максимально приветливы, дружелюбны и полезны людям, которые к ним приходят. Я думаю, что как и в любой другой структуре, если человек мотивирован на какие-то успехи, можно занять разные позиции. Я знаю случаи, когда люди становились руководителями или заместителями руководителя вот конкретного МФЦ районного.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Будем принимать звонки голосом.
Давайте.
Тогда сейчас нужно будет взять наушники, посмотреть, хороший ли идет звук. Я пока вот это, все да? еще зачитаю. Да, тут очень много вопросов. Так. Почему, если идешь в МФЦ получать жировку, то мы обязаны заполнять письменный документ, просящий с моими заполненными паспортными данными выдать мне жировку, которая из почтового ящика исчезла? Жировка – это, знаете, это слово московское. Я тоже с удивлением его узнала. Это значит квитанция.
Квитанция.
Вот это вот платежка, вот бумажка, ЕПД, единый платежный документ. Она исчезла, и, в общем, у кого-то она из ящика исчезла, и ему приходится, я так поняла, из сообщения ходить в МФЦ и каждый раз какое-то заявление заполнять. Видимо, у человека нет, хотя он пишет, да, и он пишет СМС капслоком, это значит, что у него, скорее всего, кнопочный телефон.
Да,
вот что такому человеку вы посоветуете? Просто один раз пойти попросить оформить обратно бумажные бумажки?
Ну, надо почтовый сначала ящик. Попросить МФЦ узнать, почему не приходит бумажная квитанция. Да. В конкретном МФЦ можно обратиться.
Придите, спросите, а дальше попросите помочь вам решить эту проблему.
Конечно, там точно не откажут и посоветуют, но я бы сейчас посоветовала, может быть, попробовать завести личный кабинет на МОСРУ, потому что там есть возможности получать и сразу оплачивать документы.
Да, я, правда, еще не разобралась, как это сделать без комиссии, только через ВТБ, что ли, карту МИРа.
На МОСРУ есть комиссия.
Везде есть комиссия, да. Мне хочется плакать, когда я считаю, сколько я там с этими комиссиями всеми. Но, тем не менее, вы знаете, не обязательно ходить пешком. Вот мне хотелось крикнуть, еще в другом городе я была, искала магазин, а там, смотрю, очередь стоит аж на лестницу в универсаме на юго-западе Ленинграда. И это пожилые люди, я говорю, скажите, а магазин «Рыбалка» здесь? Они говорят, нет, здесь «Петроэлектросбыт». Я говорю, зачем вы тут? А я спускаюсь уже, говорю, зачем вы тут стоите? Поставьте себе личный кабинет и оплачивайте. Но нет, они там социализируются. В кнопочном телефоне прекрасно печатаются прописные буквы. Человек просто невоспитанный, пишет Константин К. Никитец Лосев. Приходил собеседование в МФЦ на должность оператора ввода данных на график 2x2. 2x2. Сказали, вам позвонят, когда найдется место. Уже прошло месяца 4, и ни звонка. У меня инвалидность 3-й группы. Может, поэтому не берут на работу? Такое может быть?
Вряд ли есть какие-то критерии.
А если не подходит, не сообщают человеку, что он не подошел? Не знаете политику найма? Нет?
Я думаю, что это зависит, наверное, от некого человеческого фактора. По идее, должны информировать.
А это единая система? То есть, если ты где-то прошел это как бы тестирование, и твоя учетка появилась в вашей общей базе, или ты вот по одному адресу пошел, прошел, и можешь на другой пойти не очень, да, пока?
Не готова в таких деталях.
Ну вот.
А контакт этого человека есть, или это тоже Телеграм?
Он тоже пишет через Телеграм.
Но если у него есть возможность...
Пришлите ваш телефон, с вами
свяжется. Напишите, мы уточним.
Окно возможности открылось, окно времени открылось прямо сейчас. Пишите, пока не поздно. Возможно ли сделать временную регистрацию по месту пребывания онлайн? Если нет, то планируется ли это в будущем? Почему нет?
А в настоящее время нет. Это как раз к разговору о федеральных услугах, это не городская. А как только федеральные органы власти будут готовы делать это автоматически, дистанционно, мы с удовольствием с ними скооперируемся. Пока, к сожалению, процесс на федеральном уровне урегулирован только путем личной явки.
Угу.
И кроме того, вам же нужно по факту получить документ, который является документом личного хранения, и его никаким образом, как при личном визите, человеку не передать. Это одно из ограничений, почему нельзя автоматизировать процесс, это я уже дополнительно.
Документ? А что, в виде PDF у нас документы...
Вы же не пользуетесь паспортом в виде PDF, когда вам нужно удостоверить личность.
У нас речь идет сейчас с вами о том, что все перейдет в одну электронную какую-то карту прекрасную. И вообще, честно говоря, по радужке глаза и все такое.
Рано или поздно нас, конечно, это ждет, но пока... Же, как и паспорт, в котором есть отметка о прописке, документ с временной регистрацией с печатью и подписью является вот таким документом личного
хранения.
Новые
паспорта тоже стали выдавать карточками?
Нет.
А когда
нет.
будет?
Это пока в проекте.
Необозримое, понятно, будущее.
В проекте. Очень надеюсь, что это произойдет скоро, потому что это во многом позволит те услуги, которые сейчас еще не автоматизированы, перевести в электронный вид и абсолютно исключить приходы людей. Есть прекрасная практика Эстонии. У них есть электронные паспорта и прекрасная статистика. 98% населения все услуги получают в электронном виде. Нам пока до этого показателя далеко, но это вот прям мечта.
Угу. Так, когда медкарта электронной станет доступной через личный кабинет?
Очень скоро.
А, ура! В 2020 году уже?
Сохраню небольшую интригу.
Но нам для новостей, дайте нашим новостникам повод.
Скоро.
Скоро. Ну все, ну мы поняли уже. Скоро. Все, скоро, через несколько дней. Харьковчанин пишет. Вопрос гостя. А есть услуги или услуга, которая перестает или перестала быть? А, ну это мы уже сказали. Нет, таких нет. Добрый день. За рождение 3-го ребенка государство дают земельный участок. На очередь также много можно встать через МФЦ. Спасибо. Это про Москву, про землю многодетным. Это для Москвы не работает, насколько мне известно. Я несколько раз пыталась на эту тему заходить в личном порядке.
Но там есть не просто за рождение. Я, поскольку это федеральная преференция,
Москва сказала, что у нее земли многодетной нет.
Не, вот, я не курирую вот этот вопрос, и я вот боюсь некорректно ответить.
Может быть, что-то поменялось? Расскажите. Но вот я год назад или два года пыталась. Во Владивостоке дают, там еще где-то дают, а в Москве
я
нет.
Я некомпетентно отвечать, я просто не знаю процедуру. Там, скорее всего, есть какие-то нюансы, лучше обратиться вот в орган власти, который отвечает за этот вопрос. Ну, я даже...
Но
вот,
не через ПГУ МОСРУ.
Это не точно не МОСРУ.
Не МФЦ.
Да, и не МФЦ.
Введите услугу для оплаты мат-капиталом детсада, если второму ребенку менее 3 лет.
Ну, это тоже за федеральное законодательство, пенсионный фонд и так далее.
Вы знаете, что вы можете детсад, если у него есть лицензия, аккредитация, платить? И вы знаете, что все доп. Занятия с прошлого ноября можно оплачивать? Кружки все можно платить из материнского капитала, что я делаю? И весь этот бюджет у меня теперь равен нулю.
Ну, в смысле, вот это новость.
Вы не знали?
Не знала.
Я вам рассказываю. Причем, более того, разрешили в ноябре прошлого года, 18-го. Я об этом узнала в январе. Я побежала все это писать, собирать... Я говорю, а можно пенсионный фонд, вот если я сентябрем заключила договор-то в начале года учебного, можно? Они говорят, можно, все прислали, мне переплату вернули, и я теперь иду по этой схеме. Правда, мой материнский капитал стремится к нулю теперь. Ну, в смысле, однажды мне придется платить самой. Но, да, вы можете, кстати, через МОСРУ выбирать бесплатные кружки, ставить галочку
и для бесплатные
детей.
Можно выбирать, и платные тоже можно выбирать. Если они платные, то прям там и оплачивать. Это очень удобно.
А можете вот договориться и платить через материнский капитал. Кому надо, могу в телеге. Пишите мне вопрос, я вам все прям распишу, что надо делать. Если у вас времени много, как у меня, бегать, собирать эти бумаги. Но все через почту делается, со всеми бухгалтериями через почту связывайтесь, и вам все готовят, нам все идут навстречу, все нормально. Я вам тоже расскажу после эфира.
Да, с удовольствием.
Подскажите, будет ли упрощена подача на загранпаспорт на 10 лет, пока разберешься, куда заходить, чего нажимать, много времени тратится, нервов?
Но это тоже к разговору, процедура федеральным законодательством урегулирована, надеюсь, что станет проще. Ну, не могу ответить за коллег.
Про обжалование штрафов спрашивают. 10 дней на обжалование штрафа, когда он приходит. А вот через ваш портал можно их обжаловать? Не пройдут ли сроки?
Ну, это тоже не ко мне вопрос. Портал все-таки собирательная точка всех услуг и электронных, да, которые разными ведомствами относятся. Я вот эту услугу не курирую, это к департаменту транспорта, я думаю, нужно адресовать вопрос.
Борис Байкер спрашивает, нельзя ли систематизировать кучу сервисов госуслуги налог.ру в один? Дело в том, что в этих приложениях данные отображаются с огромной разницей во времени.
Но это как раз к разговору опять, что есть разные сервисы федеральных органов власти и региональных. МОСРУ как раз призван был, когда ПГУ переехали на МОСРУ, одной из ключевых задач было сконцентрировать всю информацию о Москве в одном месте, и услуги получить, и какие-то жалобы оставить, и информацию уточнить, и новости прочитать. В Москве вот... Других альтернативных ресурсов и каналов нет. Все в одном месте на МОСРУ. С федералами интеграцию такую достаточно сложно сделать.
Да, заводите пока налог.ру отдельно и с ними работайте. А зачем в метро на турникетах камеры поставили, не знаете?
Это точно не ко мне.
Нет, кружки ПФР дает оплачивать только если второму ребенку более 3 лет, хотя в законе написано «обратное». Ну, тут я не могу ничего сказать. Там же вы получаете на второго ребенка, если он до 3 лет дожил у вас, после этого возможность распоряжаться материнским капиталом. Вы не только его должны родить, вы еще и дорастить его должны до определенного возраста. Но это жестко звучит, но это так.
Справедливо.
Но это так, да. Спрашивают, когда в Новой Москве в Клинском откроют МФЦ. Вы знаете про стройку в Клинском? Нет?
Я бы все-таки попросила по срокам... адресовать вопросы прямо коллегам в МФЦ, либо через их соцсети, либо, может быть, через звонки. В городе есть единая справочная, 7 семерок телефон. Я думаю, что там тоже можно уточнить.
Добрый день. Почему в очередь в детский сад постоянно отодвигается? Как может быть ребенок 470-м или 769-м? Короче, очень, когда человек подал, он видит себя в очереди, это пугающе далеко.
Рассказываю. Я вообще предлагаю на место в очереди не обращать внимания, потому что есть четкие и простые правила. Сейчас с 2,5 лет место в детском саду гарантировано каждому московскому ребенку. Вот, поэтому неважно, какие вы в очереди, если у вас конкретная возрастная планка достигла, место вам будет предоставлено. Если ребенку меньше 2,5, но уже есть 1,5, можно записать ребенка в временную группу, группу временного пребывания несколько часов в день, и с 1,5 лет это тоже гарантировано каждому московскому ребенку. Меняется номер ожидания, я бы так назвала, потому что не очередь. Очередь – это когда есть какой-то ажиотаж. Ажиотажа, ну вот...
У вас нет сейчас?
Нет. Есть некий номер ожидания, он связан с тем, что есть общие правила подачи заявлений, есть определенные льготные категории, которые имеют право на первоочередное зачисление в детский сад. Это такой некий исторический шлейф, зафиксированный законодательством. Просто если появляется ребенок из семьи, у которой есть право на первоочередное зачисление, он встает первым в лист ожидания. Но это не значит, что всем остальным детям, которые вот достигли положенного возраста...
Ну, короче, если ты видишь, что твой ребенок 470-й, это значит, что завтра тебе может прийти приглашение в сад.
Абсолютно, если вам уже 2,5 года.
7373948, наш прямой эфирный номер, берем наушники. Тут шуточные. Когда в Новой Москве снег выпадет, на какой портал писать, спрашиваю? Сказать услугу снег. 7373948, алло, здравствуйте. Ваш вопрос.
Алло, доброе утро.
А, вы не слышите сейчас, секунду, подождите. А вот давайте мы вот так вот, а сейчас еще раз.
Алло. Вот сейчас слышно.
Слышно, спасибо. Да, говорите.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот интересно, раньше, если карточка москвича, предположим, испортилась или потерялась, надо было обращаться в РосУЗН. И там ее через 2 недели делали. Теперь надо в МФЦ обращаться, и там ее делают через месяц.
Ну, вам же дают бумажки, какая вам разница? Ну, ждете
бумажку
месяц.
Да. С бумажкой очень удобно, конечно. Вы же понимаете, тогда зачем карточки, если бумажка...
И карточку может, дают, и бумажку. Так, на электричке да. Бумажку, а да.
Вот,
карточку
вот,
подменную тоже
другое,
дают.
И третье. А потом получаешь эту карточку, так. И она срабатывает не во всех валидаторах.
Некачественную, да.
В одном срабатывает, в другом не срабатывает.
Вопрос.
Вот тоже проблема, которая, в общем-то... Было 2 недели, стало месяц.
Все, понятно. Ну, как вы ответите на вопрос? Кто делает эти карты?
Карты делает Департамент информационных технологий, и с точки зрения технической их работоспособности, я думаю, что коллеги лучше прокомментируют. Не думаю, что это какая-то системная проблема, но, наверное, разовые сложности могут случаться. С точки зрения сроков выдачи, нормативно ничего не поменялось. 30 дней на выдачу социальной карты как было, так и есть. Может быть, в отдельных отделах соцзащиты выдавали быстрее, но поскольку они сами производством карты не занимаются, и технология ее производства не изменилась, не должно было измениться сроков, срок точно не менялся.
Камеры, вот несколько человек пишет, камеры на турникетах для распознавания лиц, многие очень думают, и, соответственно, ждут, когда ты идешь, и твое лицо распознали, тебя как и многодетного инвалида сразу пропустили, допустим,
и сразу все услуги предложили.
Ну нет, это уже чересчур. Может быть, они не нужны. Но, в общем, это пока еще не... То есть камеры распознавания лица, они вас просто распознают, и все, а вы все равно прикладываете ваши документы, куда надо. 7373948, алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста,
доброе утро.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, мы вот приехали из Донецка и получили паспорта российские, да? Но прописки у нас, то есть регистрации постоянной нет. Покупаем. Сын купил постоянную, там по интернету нашел, заплатили 45 тысяч на, ну, бессрочно, да? Через 3 месяца мы узнали, что выписан. Также дочь купила, то же самое, выписан. Есть ли в МФЦ такая услуга, чтобы можно сделать регистрацию детям для того, чтобы дети работали?
Да, спасибо большое. Вообще, институт регистрации я обобщу и расширю, потому что я не из Донецка, я из Ленинграда приехала. И мне ребенка со временной, настоящей временной регистрацией, я не могла. Система говорила, мне откровенно говорили, мы не можем вас отказать, у вас есть конституционное право на сад, но знаете, вас даже не рассматривают, потому что у нас в приоритете люди с постоянной регистрацией. Нам бы их, а вы там с вашей временной, это было какое-то количество лет назад, но я слышу этот звонок, понимаю, что ничего не поменялось, и на работу не берут. Когда мы переживем это?
Ну, я, насколько понимаю, вопрос все-таки в другом. Люди каким-то нелегальным способом получают регистрацию.
Нет, а легальным они все равно не получат того, чего они хотят. Дети не получат сад с временной, настоящей временной. Мало того, что москвичи не регистрируют.
Вопрос был, может ли как-то МФЦ, я, насколько услышала, посодействовать в оформлении легальной регистрации. И речь не шла о временной.
Вопрос очевидный, что... Паспортный стол это делает. Это не МФЦ, а паспортный стол находится в МФЦ. Ну, как бы в этом смысле МФЦ, да.
Да,
возможно, талончик вам даст.
Да, можно прийти в МФЦ, там есть паспортный стол, который оформит регистрацию. Для регистрации законным путем, нужно иметь адрес, по которому вы будете регистрироваться. И это единственный случай, по которому вы будете защищены от таких историй, когда вы заплатили деньги и выяснили, что...
Ищите сговорчивых москвичей и собственников. Я прошу прощения, у нас время закончилось. Да, нам бы еще один час. Ну, в другой раз. Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо большое.